Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами в студии Анна Леонтьева
и Константин Мацан. Добрый вечер.
Сегодня у нас в гостях Дмитрий Шноль, учитель математики, автор книги и стихов, отец троих детей. Дмитрий вот попросил его скромно представить. Учитель математики, автор книги стихов. Попросил не называть поэт. Дмитрий, добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, с чего-то нужно начать. У меня к вам очень много вопросов, потому что мне понравились ваши публикации, и я читала ваши стихи и восхищалась. Вот, но начнем все-таки с чего-то вашего, такого личного. Может быть, с вашего детства. Вот можете ли вы сказать, что какие-то события в вашем детстве предопределили вот какой-то ваш путь? Потому что учитель математики, это сейчас вот не так обычно звучит.
Наверное, да, у меня была и есть довольно интересная семья. И, конечно, были события, какие-то разговоры, какие-то встречи. Бывает, что внутри семьи бывают встречи, собственно, с собственными родными, для тебя неожиданные. Вот открывается человек по-новому. Наверное, одно из таких ярких воспоминаний – это воспоминание про мою бабушку. Надо, наверное, сказать, что она 40 лет, ну, может быть, 30 лет проработала учителем литературы русского языка. Причем последние годы она работала в детском доме с послевоенное время, с детьми-сиротами, и была там завучем, в общем, полностью была погружена в эту школьную жизнь. Ну и, стало быть, она преподавала ту программу русской литературы, которая полагалась каждый год со всеми школьниками. И дальше эпизод вот из моего детства. Я был нечитающим ребенком, я любил бегать по улице, там, на велосипеде ездить, по стройкам ходить. А читал я только то, что полагалось по программе, и к тому моменту, когда это нужно было читать. В отличие от моего брата, который читал много, я помню, как он читал Гоголя и страшно хохотал. И у меня была в детстве, он меня на 3 года старше, у меня была уверенность, что Гоголь – это очень смешной писатель. И когда я читал по программе положено «Мёртвые души», я все ждал, ну когда же начнется что-нибудь смешное?
Где же юмор?
Так и не нашел. Но, возвращаясь к бабушке, видимо, это был мой 6-й класс, по нынешнему вот 7-й класс, я сижу на кухне, я вообще любил сидеть на кухне, и читаю «Капитанскую дочку», потому что полагается прочитать «Капитанскую дочку» к уроку. Входит бабушка. Бабушке лет в этот момент примерно 75. И говорит: «Димочка, а что это ты читаешь?» Я говорю: «Капитанскую дочку». И она задает вопрос, я не понимаю интонацию этого вопроса. Она говорит: «В первый раз?» И я, что уже поздно, что я такой взрослый, что я до сих пор не прочел «Капитанскую дочку», я говорю кратко: «Да». И она мне говорит: «Как я тебе завидую». И почему-то я тогда это очень запомнил, а потом во взрослом состоянии я это еще раз как-то вспомнил очень ярко. Во-первых, с того момента я понял, что вообще не страшно, ну и не читал. Но у тебя как раз впереди главное удовольствие в жизни, ну ты мало ли кто что не читал. А вторая вещь еще более удивительная, что преподавая литературу и, конечно, разбирая эту «Капитанскую дочку» из года в год с очередным классом, она удивительным образом не потеряла это ощущение счастья, которое возникает, когда ты читаешь Пушкина. Вот я думаю, что на меня почему-то вот эта сцена утренняя на кухне сильно повлияла.
Вошла бабушка, и Дмитрий полюбил читать. Ничего себе.
Я бы не сказал, нет, все это было точно так же. Полюбил я читать в более взрослом состоянии, и началось это тоже с Пушкина, было это с уже каких-то поздних поэм Пушкина, из «Графа Нулина», из «Домика в Коломне», с таких каких-то, вот, скорее, юмористических вещей. Вот. А второй человек, который на меня, конечно, сильнейшее влияние оказывал, это мой отец, и он, собственно, математик, и у него даже была... Был эпизод в жизни, когда он преподавал в школе. Это был конец сталинского времени, и он вернулся из армии, из, значит, соответствующей фамилии, графой в паспорте, невозможно было никуда устроиться на работу, и вот удалось только устроиться в школу. А дальше у нас был такой миф, то есть в миф таком в положительном смысле в семье, потому что он проработал 2 года в школе и после этого до конца своих дней встречался со своими выпускниками. Вот. Этих выпускники всегда назывались мальчиками, к нам придут мальчики. И эти мальчики, когда приходили, когда я их уже помнил, ему было уже по 40. А потом эти мальчики приходили, им было по 60. Они уже были там профессора университета и так далее. Вот. И я понимаю, что это тоже была какая-то модельная история про то, что вот 2 года вместе прожили их юность и отцовская тоже, в общем-то, молодость. И после этого связь на всю жизнь. Вот. У меня, кстати, так не получилось, потому что я много классов выпускал с какими-то отдельными учениками. У меня есть связи и отношения, но так вот, чтобы с целым классом, так не вышло.
Дмитрий, скажите, а вот школа, в которой вы преподаете, это как, вот она чем-то отличается от обычных школ? Потому что я так понимаю, что это как, что-то такое вот...
Ну, у меня был разный опыт. Я начинал в той школе, которую я закончил. Это была довольно хорошая школа на юго-западе Москвы, 875-я. В ней был такой театрально-эстетический уклон, и я в ней 10 лет проработал учителем математики, но все-таки это скорее обычная районная школа с некоторыми дополнительными особенностями. Вот. Потом я работал в школе «Интеллектуал», это школа, государственная школа для детей с такой широкой одаренностью, которые не всегда могут себя найти, которым хочется много разного. Это прекрасная школа, и я... как счастье, вспоминаю этот опыт. И вот последние годы я работаю, и сейчас вот уже с детьми в частной школе Летово. Это какой-то другой проект с тоже очень, по-моему, интересными задачами. Школьники там со всей России, половина примерно москвичей, половина не москвичей. Ну, еще рано говорить о каких-то результатах, но процесс очень интересный, очень.
Процесс обучения математике.
И обучения математике, и то, тем, как строятся взаимоотношения между детьми и учителями, и как, собственно, строится сама команда учителей, как они взаимодействуют. И мы пытаемся как-то посмотреть на российское образование с международной точки зрения и, оставив сильные стороны российского образования, добавить все-таки того, что люди на планете много о чем думали и много чего придумали, и какие-то вещи стоит перенять и стоит поучиться. Ну, в общем, вот какая-то попытка какого-то соединения нашего опыта и того, что делается и на Западе, и на Востоке, потому что сейчас так в разных местах разные вещи интересные происходят.
Мне очень интересно вас спросить о сочетании математики и поэзии. Вот, казалось бы, может быть, для вас в этом ничего странного в таком сочетании нет, и для людей искушенных нет, но так, если со стороны посмотреть, какая-то такая гуманитарная увлеченность, поэзия и математика, циферки, формулы, теоремы. И мы знаем примеры как таких
мы
вот...
Мы с тобой гуманитарии, поэтому да, сейчас мы... наговорим.
Я сейчас даже утрирую в каком-то смысле, и мы знаем примеры там врачей и драматургов, Булгаков, Чехов, но вот у Булгакова, Чехова мы не можем сейчас спросить, как у них это читалось, а у вас можем.
Давайте я начну с математического анекдота. Не помню, к сожалению, о ком идет речь, но о каком-то довольно выдающемся математике, который, по-моему, немецком, который заодно был еще и ярким лектором и преподавателем. И, ну, рассказывает такую историю, что у него был достаточно неплохой студент, но в какой-то момент он перестал ходить на лекции. И он спросил аудиторию, а что случилось с этим студентом? И его сокурсники сказали, вы знаете, он перестал заниматься математикой, он решил стать поэтом. На что лектор сказал, ну, я его понимаю, для математики у него слишком слабое воображение.
Отлично.
Вот, так что мне трудно ответить на этот вопрос, мне кажется, что это какие-то близкие, тем не менее, вещи. Особенно близка, на самом деле, математика и музыка. Тут есть знаменитое высказывание Лейбница о том, что когда я слушаю музыку, то душа моя, значит, восторгается, бессознательно вычисляя, например, да, ну, вот какие-то гармонические вещи, связанные с мелодическими построением мелодии или гармонии музыкальной. Ну, в общем, мне кажется, что какая и та, и другая сфера требует, ну, довольно сильной сосредоточенности. да, довольно сильного самоуглубления. Ты не можешь решить задачу по математике, если ты параллельно смотришь кино, грызёшь чипсы, еще что-то. Да? Ну, какой-то примерчик ты решить можешь, но если ты хочешь что-то настоящее сделать, то тебе придется от всего отстраниться, углубиться внутрь себя, как бы стать далеким от мира, условно говоря, да, и вот что-то увидеть какие-то связи, да, поймать какую-то новую мысль, как-то ее потом воплотить. Мне кажется, что это похожие вещи на то, что происходит, когда человек пишет. Правда, когда человек пишет, у него скорее сначала возникает ритм какой-то, да, на который потом уже возникает смысловой образ. А при математическом творчестве, к которому я, кстати, мало склонен, я именно учитель математики, никогда ничего нового не доказывал, но тем не менее, даже когда ты решаешь просто сложную задачу, какой-то элемент математического творчества происходит. В математике скорее это вот какие-то визуальные образы все-таки возникают. Но мне кажется, что это недалекие вещи.
Дмитрий, вот я, может быть, очень неуклюже сейчас вставлю вот это вот. Перед вами лежат книжки, и мы говорим о поэзии. Вы принесли свои стихи, а можно вот прямо как в подтверждение ваших слов попросить что-то прочитать?
Да, давайте я что-нибудь прочитаю. Ну вот я могу прочесть стихотворение «Памяти отца». «После смерти ты стал еще ближе, и как будто свободнее там. Мы сегодня с Васяней на лыжах пробежались по нашим местам, где ходили мы за земляникой в допотопных каких-то годах, пролетели на скорости дикой, так что слезы стояли в глазах. Мы к запруде спускаться не стали, бутербродов не съели запас, но сверкающий иней застали и к обеду вернулись как раз. Но к чему тебе эти детали? И без них ты все знаешь про нас».
Спасибо.
Потрясающе, спасибо.
Дмитрий, а вот меня еще зацепили, мы начали об этом говорить, и я думаю, что эта тема такая очень серьезная. Вы говорили, что учили одаренных детей. Вот. Я не хочу, в общем, порассуждать на эту тему, я хочу спросить про ваш опыт, потому что я знаю, что одаренные дети — это на самом деле очень во многих смыслах непростая история. С одной стороны, потому что одаренные дети очень нагружены ожиданиями от них родителей. С другой стороны, потому что вот их, ну, приходится помещать в такие школы, ну, как интеллектуал, такие особые школы, где высокие требования. Вот, вот вы как-то сталкивались с какими-то проблемами этих одаренных детей, вот прямо на своих конкретных общениях?
Да, конечно. Ну, вообще, это общий взгляд современной психологии, что одаренные дети — это группа риска. Главным образом, потому что, как правило, к сожалению, одаренные дети не достигают того, что они сами ждут от себя и что общество от них ждет, и в частности родители, что от них ожидают. Ну, простой пример может быть такой, что человек средних способностей и хорошей работоспособности может стать, не знаю, инженером или даже профессором, там, доктором наук, и будет доволен своим местом в жизни, потому что он это добился своим трудом. А одаренный человек, став профессором и доктором наук, будет думать, что нет, он все-таки не доказал главную теорему, не совершил важное открытие, не стал Нобелевским лауреатом и так далее. Это, так сказать, такая достиженческая вещь, да, что пока ты находишься в кругу сверстников, и ты лучший, у тебя одна история. Когда ты находишься среди сверстников, и среди них почти все такие же одаренные, это другая история. Когда ты попадаешь во взрослый мир, то есть как бы воронка еще сужается, это уже третья история. Но это не единственная сложность, а, как правило, когда... Я говорю, конечно, только и знаю только какую-то интеллектуальную одаренность. Бывает художественная, спортивная одаренность, это другие вещи. Но часто у человека, у ребенка с интеллектуальной одаренностью, у него заторможено развитие в других областях, в частности, в социальной области. То есть человек по мозгам 16-летний, а по эмоциональным реакциям, может быть, 9-летним, да, он не справляется с трудностями, он истерит, он там кидает все на пол, когда у него не получается. Он настолько уходит в себя, когда у него что-то не получается, что он не готов ни с кем контактировать. Он, наоборот, ведет себя там, вызывающе, агрессивно, когда он переутомился. Есть разные вот эти вот градации, потому что ему вообще эта сфера не очень интересна, социальная. Ему интересно сидеть со взрослыми, слушать взрослые разговоры, решать взрослые задачи, так сказать, вот входить в этот взрослый мир. А потом часто так бывает, что вот такая яркая одаренность, которая бывает там 13 лет, 14, к 16, к 17 спадает, и вдруг возникает человек, который уже не так ярко интеллектуально одарен, но совершенно не овладел простейшими умениями. Как дружить, там, не знаю, как вести себя с противоположным полом, вообще, как рассказать о своих сложностях. Там, да, вот. Он очень маленький эмоционально, психологически, и это следующая сложная история, как таким людям помогать. Так что, да, надо иметь в виду, что... Давайте я так скажу коротко. У нас в школе интеллектуал есть прекрасные психологи, к которым иногда приходят родители и говорят: посмотрите нашего ребенка. Нам кажется, он очень одаренный. Ну, они как-то смотрят, потому что я не знаю, как они это делают. Но часто бывает так, что мама ждет за дверью, какой-то происходит там разговор, тестирование, какие-то задания. Потом выходит коллега-психолог и говорит: я вас поздравляю, у вас обычный ребенок. Вот. И это правда, потому что одаренность — это большой груз и на ребенка, и на семью, и это риск. Вот. Поэтому просто к этим людям надо относиться, что ли, еще с большим трепетом, чем к обычным.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Дмитрий Шнуль, учитель математики и автор книги стихов «Савельич и ласточка», сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
Ну и с другой стороны, Дмитрий, у нас есть как бы другая категория детей, которые тоже наверняка... Мне очень хочется услышать вот именно ваш опыт общения с этими детьми, чем им помочь. То есть, с одной стороны, вот это одаренные дети, которые очень сложно, и с другой стороны, есть... Мы все знаем дети, которые, про которых говорят, они не хотят, они ничего не хотят. Они хотят учиться. Но, правда, директор нашей школы, одной из, которой мы поменяли, говорила: учиться не хочет никто. Школа — это неизбежная расплата за хорошую компанию. Вот.
Ну, кстати, интересная логика.
Да, да, да. Поэтому в этой школе мы осели на какое-то время. Вот. Вот эти вот дети, которые не хотят учиться, они не хотят, ну, они говорят, вообще ничего не хотят, кроме гаджетов. Ну, я уж не говорю о том, что они читать не хотят. Вот вы сталкивались с такими детьми, что с ними делать? И...
Ну, давайте скажем так. Мне кажется, что все-таки, как правило, это какая-то локальная история. Да? То есть, если человек долго ничего не хочет, ну, то это означает, что какая-то травма, какой-то слом жизненной программы, что надо разбираться, в чем дело. И вообще дело тогда не про школу и не про образование, а про то, что, ну, скорее всего, человек не хочет жить. Да? Потому что, в общем-то, что-то вместе делать, хоть что-нибудь, в определенном возрасте всегда приятно. Ну, если нет давления, нет страха, нет там еще чего-то, да. Про «не хотят читать», мне кажется, что это скорее естественно, да, это... Я бы начинал со взрослых. Взрослые гораздо меньше читают, чем раньше, то ли ритм жизни другой, то ли другие каналы информации, через которые мы сейчас много узнаем. И дети просто еще быстрее ловят вот эту тенденцию. И уж точно не стоит огорчаться, что «ах, мой ребенок не читал «Три мушкетера» или «Майн Рида» или еще что-то». Это, ну да, бывает, что литература уходит, перестает быть актуальной, но зато все-таки они, видимо, почти все читали «Гарри Поттера», и ничего плохого в этом не вижу.
Чего еще крамольная какая-то мысль для меня?
Ну, может быть, крамольная, но мне кажется, что ну, меняются, действительно, меняются те пласты культуры, которые актуальны. И то, что «Три мушкетера» сейчас не актуально, это не хорошо и не плохо, это так. Я не вижу ничего плохого в этом. И действительно, там Пушкина сейчас читать современным подросткам гораздо труднее, чем там советским, потому что Советский Союз был такой немножко замороженный, культурный, да, и дальше будет еще труднее, и это естественно. Так что, если ничего не хотят, надо разбираться. Никаким давлением ничего сделать нельзя, потому что ребенок всегда найдет какую-то лазейку, как бы все-таки обойти все эти, так сказать, гайки, которые мы закрутили, и все равно сделать вид, что он сделал, но ничего не сделать. Мне кажется, что мы недооцениваем, насколько мы взрослые, то ли плохо помним свое детство и свой подростковый возраст, то ли не хотим помнить, потому что это было тяжело и страшно, а мы привыкли думать, что детство это было прекрасно, не знаю. Но мы недооцениваем, насколько серьезную жизнь они проживают. Да, потому что в подростковом возрасте человек встречается с тем, что он смертен, он это как-то должен прожить, а еще смертны его родители, и умрут они раньше него. И, может быть, он про это совсем не говорит, но это тот опыт, который ему нужно прожить. Ему нужно отделиться от своих родителей, ему нужно научиться как-то строить свою жизнь в том социуме, в котором он есть, дружить, не дружить, ходить в компаниях, не ходить в компаниях. И это огромная нагрузка. То есть мне кажется, что во взрослом состоянии мы бы точно не пережили это. Есть такой знаменитый кусочек из Блаженного Августина, да, где он говорит в исповеди, где он говорит, что если бы мне сказали, выбирай еще раз пережить детство или смерть, я бы выбрал смерть. А это, и понятно, что это совершенная противоположность ощущению там, последних 30 лет, что типа детство – это самая лучшая пора жизни. Я так не считаю. У меня ни детство, ни юность не являются лучшей порой жизни. Более-менее нормальная жизнь началась лет 40. Вот. Ну, вот так у меня биографически случилось. Но мне кажется, что и у большинства людей детство совсем не самая легкая пора. Ну, вот я хотел бы к этому вернуться, что надо иметь в виду, что все эти разговоры по поводу того, что у тебя двойка по химии и почему ты до сих пор там не научился собирать свой портфель, они для ребенка идут на фоне, ну, очень серьезных переживаний. Первая любовь – это катастрофическое переживание, да, там отсутствие, разрыв каких-то дружеских отношений – это тоже катастрофическое переживание, если они серьезные и первые, да. Потом человек как-то научается там эти раны не так замечать, вот. И, ну, и можно бы говорить про двойку по химии в этот момент, но это не очень работает, мне кажется.
Ну да, он, наверное, не очень понимает, почему это так ужасно, двойка по химии.
А это совсем не ужасно, главное, что мы же, все же взрослые знают, что куча есть людей, прекрасно состоявшихся, которые не учились в школе, плохо учились в школе, были выгоняемы. Ну, даже в русской, там, истории русской литературы есть разные люди. Толстой, который не доучился в университете, Мандельштам, который тоже не смог, Пришвин, который хулиганил, и его выгоняли из гимназии, Василий Васильевич Розанов от него потерпел, как от хулигана. Ну, мало ли историй. И мы знаем, что очень часто именно вот этого типа люди, которые не очень комфортные, которые в школе не очень приживаются, они потом становятся какими-то интересными людьми. Да?
А как вам кажется, в этой ситуации родителям, ну, реагировать, себя вести из вашего опыта семейного или из вашего опыта преподавания? Потому что ну, вот двойка по химии или там неумение собирать портфель. С одной стороны, сейчас нам легко сказать, но не надо на этом зацикливаться, потому что ребенок переживает, подросток переживает тяжелый период. С другой стороны, наверное, у каждого родителя есть чувство ответственности за воспитание, за то, что от каких-то вещей нужно ограничить, чему-то нужно научить. И вот просто взять вообще полностью отпустить и все покрывать таким снисхождением тоже можно и избаловать, и ошибиться в итоге педагогически. Где эта грань для родителя?
Это правильный вопрос. Естественно, я про него как отец и учитель много думал, и у меня есть довольно радикальный ответ, и ответ заключается в том, что школа – это сфера ответственности ребенка, и пока он не просит помощи, родитель не должен туда лезть. Вот. Значит, бывает, конечно, что ребенок так закрылся с одеялом, у него уже 4 двойки, и он до сих пор не попросил о помощи, что, может быть, надо чуть-чуть ему намекнуть, что я уже готов тебе помочь. Но мне кажется, совсем неправильной и, к сожалению, очень часто встречающейся ситуацией, когда у ребенка сложно в школе, как-то у него не получается, и, собственно, все, о чем говорят родители и ребенок, это его школьная жизнь. То есть у него не получается никакой другой жизни дома, потому что эта школа с ее проблемами врывается в его как бы, вот, семейную жизнь, ту часть жизни, которая, в общем-то, не публична. И вот тут мне кажется, что надо провести какую-то прямо суровую границу и говорить о чем угодно, да, если пока он, пока не будет ощущения, что он готов тебя услышать и готов с тобой про это поговорить. Говорить о том, ну, что-то помимо школы есть у вас общее со своим ребенком, о чем можно поговорить. Там, о том, куда вы пойдете на выходные, там, о том, что вы посмотрели фильм или почитали книжку. Я не знаю, о том, что давай приготовим сырники. Мне кажется, что самое трудное для подростка, когда родители и школа играют в одну игру против него. И обычно это бывает, когда родитель испытывает страх. То есть мы же не... Мы понимаем, что там двойка по химии, даже в четверти, это вообще не очень страшно. Но для нас не сама двойка важна, а важна то, что это знак его неуспешности, знак его неорганизованности, знак того, что он не может собраться. А это будет дальше. А тогда он вылетит со второго курса, а потом он пойдет в армию, не состоится... Знаете,
станет дворником.
Дворник, прекрасно, да. Это мне напоминает известный, извините, еврейский анекдот. Можно я расскажу?
Вам можно.
Есть такой еврейский анекдот, как, значит, в каком-то там начале 20 века поезд, не знаю, Минск-Бердичев или еще что-то, молодой человек и пожилой человек едут, и молодой человек говорит: «Вы не скажете, который час?» Пожилой человек не отвечает, засыпает у себя на полке, а потом утром они встают, уже Бердичев, и он говорит: «Вы меня спрашивали вчера, который час? Так вот, было там 7:30 вечера». Молодой человек спрашивает: «А почему вы мне тогда не сказали?» «Ну как, — говорит, — я бы вам сказал, мы бы разговорились, вы бы мне понравились, я бы вас пригласил в гости, а у меня молодая дочь на выданье, она бы в вас влюбилась, пришлось бы сыграть свадьбу, вы бы стали моим зятем, а зачем мне нужен зять без часов?»
И вот это... Про далеко идущие последствия.
Вот эта цепочка, да, умозаключений, которые у нас существует, да, что вот двойка по химии, она приведет к таким-то ужасным последствиям. Она не дает нам возможности, ну, посмотреть более, что ли, объективно на эту ситуацию, да, что вообще-то неудача – это вещь хорошая. Ну вот, давай... Как только мы снимем этот стресс с себя, что это так страшно, и вообще двойка, и вообще школу вызывают родители, да? Ну, неудачи у нас у всех бывают. Ну, главный неудачник – Господь наш Иисус Христос, как известно, потому что его все оставили, лучший ученик предал, одни женщины остались рядом, и это вот Иоанн, и, в общем, казалось, что дело было напрасно. Поэтому он-то всегда за наших детей, когда они двойки получают, он с ними рядом. А мы хотим быть среди удачных, как бы, среди тех, у кого получается, среди тех, кто успешен. И вот мы боимся за наших детей.
А нет ли здесь такого еще аспекта, я, по крайней мере, в себе это замечаю, что когда у ребенка какая-то неудача, пускай даже мелкая, ты начинаешь его терроризировать не потому, что боишься последствий, потому что с себя чувство вины хочешь снять, что это я вот виноват, что я его там недовоспитал, там недопомог ему, недокрутил, вот, и я хочу, как бы, чтобы он меня утвердил, что нет, все хорошо, дальше ты будешь учиться хорошо, я себя успокою тем, что я все делаю правильно с тобой.
Я думаю, что это известный всем механизм, я думаю, что вы правы. И он связан с тем, как мы, собственно, понимаем воспитание. Да? Чем больше я живу и смотрю на учеников и на там, детей своих друзей, так как нам уже там, по 50-60 лет, то уже можно проследить, уже дети выросли, какое у кого, тем больше я думаю, что воспитание – это такая штука, которая происходит помимо нас. Да? Что... Ну, это такая банальная вещь, что мы воспитываем собственным поведением, а не тем, что мы говорим, да? А мы воспитываем тем, как мы говорим, а не теми словами, которые мы произносим. И в семье это особенно так, да? Потому что любой наш двойной сигнал – надо делать зарядку. И дальше ребенок ни разу не увидел, чтобы папа с мамой делали зарядку. Ну, все понятно. То есть это надо, оно вообще ничего не означает в данном случае. А если папа с мамой долго чистят зубы по утрам, по вечерам, то, кажется, стоит этим заняться, недаром они этим занимаются. Да? Или вот папа говорит: «Извини, дорогой, я сейчас читаю книжку, не могу отвлечься». Значит, это что-то интересное. То есть мне кажется, вот эти поведенческие вещи, они важнее, чем то, как мы подумали специально про это, то, как мы сказали вовремя или не вовремя. Да? И в этом смысле, да, конечно, наши дети ставят нас под вопрос, разумеется. Но в каком-то смысле это и есть главное, что они делают. Нас очень мало кто по-настоящему ставит под вопрос. Ну, там, профессионально, ну, там, как-то. А здесь они ставят под вопрос нас целиком, как личности. Кстати, точно так же ученики ставят учителей под вопрос целиком. Вот мне кажется, что студенты уже не так. Они готовы принять... Там, неприятного лектора, зная, что он хороший специалист. Вот дети не готовы. Они будут как-то сопротивляться, они будут показывать тебе, что Они хотят еще и человека соответствующего, кроме как хорошего специалиста. И то, что наши дети или наши ученики ставят нас под вопрос, это очень здорово. То есть, собственно, мы попадаем в ситуацию кризиса. Мы имеем хоть какое-то зеркало. Поэтому, да, нам это страшно, но мы можем повернуть это по-другому. Как здорово, что... В каком-то смысле так. Как здорово, что он получил эту двойку по химии. С одной стороны, это для него опыт переживания неудачи. И все люди переживают неудачи. Если ты сам ее пережил, ты сможешь помочь другому. С другой стороны, это опыт для всей семьи переживания какой-то неудачи и сплочения, какой-то любви и взаимопонимания. То есть в этом смысле, мне кажется, слова апостола Иакова «радуйтесь, когда впадете в искушение», то бишь в испытание, это вот ровно про это. Радуйтесь, когда у вашего ребенка что-то не получается в школе, потому что если у него совсем все получается, то, наверное, школа тоже ему не очень подходит. Ну, видимо, он совсем... Ну, может быть, правда, он такой гиперответственный, что у него все получается, но после этого у него здоровья не остается, это другая история. Вот. Ну, в общем, я бы на это посмотрел немножко эпически, что ли, да, вот, выйдя из этого эпизода конкретного, посмотрев на это как на большой роман. Ну, потом же будет у этого героя следующие этапы, следующие, семья, там, его дети. Вот как в этом большом романе этот эпизод, как он играет, на что он играет, на какое взросление, на какие взаимодействия?
Я напомню, сегодня в студии Светлого радио Дмитрий Шноль, учитель математики, автор книги стихов «Савельич и Ласточка». В студии также моя коллега Анна Леонтьева и я, Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».